Хочется отметить, что у нас сегодня совершенно необычный, уникальный гость. Он трижды побеждал на битве молодых ученых Science Slam. Причем трижды побеждал он с одной и той же темой. Ну, примерно, да. Ну, вот, в общем, для нас...
Морщится,
вот...
продолжает морщиться от того, что слышит в этой студии наш гость Андрей Серяков.
Для нас, вот, ничего не знающих физики элементарных частиц, темы были похожими. Но на самом деле вопрос... Мы сейчас это конкретизируем, а вопрос в следующем. А вот вы обходили соперников, у которых темы были, ну, казалось бы, более такие близкие человеку, например, там, про альтернативу антибиотикам. Вот почему элементарные частицы и эксперименты на Большом адронном коллайдере сегодня молодой аудитории интереснее, чем собственное здоровье?
Ну, я думаю, что дело несколько более в романтичном подходе к этой к теме фундаментальных исследований, потому что мы понимаем, что исследование антибиотиков, например, нам ничего, никаких прорывных технологий не даст, но не заставит нас там... через несколько лет полететь на Марс, предположим. Ну, условно на Марс, там, куда-нибудь далеко. А фундаментальное исследование — это такая вещь, которая может нам сулить некие большие прорывы, которые очень сильно повлияют на всю нашу жизнь, а не только на конкретную область. Поэтому, конечно, это более интересно вот так вот с точки зрения популяризации. Ну и плюс я показываю тоже на своих... плюс это красиво, это большие установки, если мы говорим про физику элементарных частиц. Ну и вторая моя тема, которая, в общем-то, та же самая почти, это космические лучи, ну а там звезды, туманности, большой взрыв, это все тоже очень привлекает.
Ну, то есть нас привлекает то, что от нас очень далеко, да? По сути.
Ну, это любопытство, как бы нам человеку более свойственно любопытство, чем какие-то сиюминутные решение проблем здравоохранения или еще, не знаю, коррупции.
Вот вы сказали «большой взрыв». Знаете, что ехидные наши пользователи пишут? Как воспринимает ваш гость то, что он похож на Воловицу из известного сериала? Андрей третий раз поморщился в прямом эфире «Фонтан».
Простите, я не смотрю никакие сериалы.
Это нормально, это хорошо. Можно не отвечать.
Когда мне лет 5 назад сказали, что я похож на Лепса, я начал гуглить.
И с тех пор слушаете Лепса. Вы другую музыку просили
сегодня поставить. Я не слушал его, но как бы я даже не знал, как он выглядит.
Окей, ну вернемся в коллайдер.
А чем занимаются... Нет, подождите. Ну,
нет, это все ушли из
науки. Молодые ученые, если они не смотрят сериалы и не знают, кто такой голый.
Работают. Нет, ну есть просто какие-то... Ну, я люблю книжки читать, например. В свое время, как раз лет 5 назад, я очень любил играть. Вот, а сериалы как-то никогда особо не привлекали.
А вообще, ну, если мы немножко так, ну, чуть-чуть более личную тему перешли, да, да, вот, а вы не раз во время своих выступлений отмечали, что, ну, в общем, человек, который решил стать физиком, он не должен ждать больших доходов и прям сиюминутной славы, ну, и больше руководствоваться как-то...
Вообще вот, ничего этим не должен вот ожидать.
А как вы принимали решение, как вы стали учеными, как вы вообще выбрали вот именно эту область знаний?
Ну, как говорил, пел Высоцкий... что все делаешь в правильных книжках, которые я читал в детстве. Вот. Ну, я с очень маленького возраста, со второго класса очень много читал фантастики, и, конечно, это все меня захлестнуло. Мне стало любопытно, как это устроено, ну и чтобы... Когда я стал взрослее, я начал понимать, что технологии, которые там описаны в этих книжках, они не у нас... Либо еще не изобретены, либо невозможны физически, поэтому решение мое было, конечно, воплотить это все в реальность и пойти заниматься как раз какими-то фундаментальными исследованиями, чтобы это все было ближе к нам.
А вот специализацию вы выбирали уже во время учебы?
Да, да, это было. Ну, у нас мы выбираем специальности на втором курсе. Ну и я вообще был в теор-группе, то есть на первых двух курсах я занимался относительно теорией, углубленно математика, все дела, и вот, наверное, на втором курсе я решил, что я хочу ближе к эксперименту, ну и пошел в лабораторию, которая занимается в ЦЕРНе. Да. Ну и плюс это все осталось фундаментально, потому что это фундаментальные проблемы, конечно.
Чему посвящены ваши исследования вот сейчас? Чем вы сейчас занимаетесь?
Сейчас мы занимаемся, ну конкретно я, мы занимаемся изучением кварк-глионной плазмы. Это такое агрегатное состояние вещества, когда кварки и глионы как бы не... Это попроще сказать в одном предложении.
Давайте вот начнем с первого слова, даже с первой буквы, потому что вы так
это
произносите.
Смотрите, легко. Смотрите, есть у нас есть мы все состоим из материи, которая состоит, в свою очередь, из протонов и нейтронов и электронов.
Правда?
Атомов. Хорошо,
я думаю, что с вами огромное количество людей спорить начнет, но мы поверим.
Атомов, из атомов.
Так.
Хорошо, атомы из протонов и нейтронов и электронов.
Так.
Вот, протоны и нейтроны состоят из кварков. В каждом протоне и нейтроне по три кварка. Это уже немножко дальше школьная программа. Вот, но школьный протон и нейтрон — это школьная программа. Всегда была, по крайней мере.
В принципе, если крикнешь обидчику в спину, кварки у тебя так себе. Ты будешь прав, если действительно у него...
Кварки так себе, они не знакомятся.
Если у него кварки так себе.
Вот, значит...
А второй термин — кварки слэш там еще был.
Кварглюоны. А глюоны — это частицы, которые их там вместе удерживают внутри протонов и нейтронов. Вот, их там по три штуки, и фишка в том, что эти, что они там всегда по три. То есть мы не можем взять один кварк и вынуть из протона и нейтрона. А кварк-глюонная плазма — это такая новая материя, и получается она, если мы возьмем эти протоны и нейтроны, разогреем, сожмем очень сильно, там примерно до 10 в 15 градусов Цельсия, это 10 и там 15 нулей дальше. Вот если до такой температуры мы это все согреем и зажмем, то эти все протоны и нейтроны сольются в, один большой мешок. И вот этот мешок называется кварк-глюонная плазма. И считается, что примерно так выглядела наша Вселенная в микросекунду после Большого взрыва. То есть это такие очень большие температуры и давления. Вот мы изучаем это состояние.
Это теоретическая история.
Нет, нет. Это, вот это состояние как раз достигается на том же Большом ядерном коллайдере. Мы там берем два ядра свинца, разгоняем до скорости почти скорость света, там 10 метров в секунду меньше, сталкиваем. И вот из-за таких больших... Вся эта энергия, которая накапливается кинетическая за счет скорости, она вся переходит вот... образование этой материи. Конечно, она существует там очень маленький промежуток времени, там 10 минус какой-нибудь 25 секунды. Вот. Но потом она распадается на частицы, и частицы мы ловим, и потому как они разлетелись, мы изучаем, как вот себя ведет эта частица. Как ведет эта материя, которая там образовалась.
А зачем? Ответы на какие вопросы вы хотите найти?
Ну,
сейчас просто
некультурно задавать вопрос, зачем людям, занимающимся фундаментальным исследованием.
А вы расскажите нам, как вы реагируете на такие вопросы. Да. Что говорят, ну, не в эфире, а после, про тех, кто задает такой вопрос.
А, да не, не,
вам задают их регулярно.
Нет, нормально, нормально, хорошо реагируем. Я имею в виду достаточно правильный вопрос. Вот, главная причина, конечно, для нас — это любопытство. Нам интересно понять, как это все устроено. Вот. Это для нас. То есть нам интересно посмотреть, вот, как это все движется, лучше понять, как устроена наша Вселенная, как она развивалась и так далее. Вот. А с другой стороны, ну, а людям, которые в это не вовлечены, это тоже приносит много пользы, потому что для исследования этого состояния требуются новые технологии. И вот эти новые технологии могут применяться везде повсеместно, в общем-то. И применяются.
А вот, например, давайте приведем.
Например, всемирная паутина.
Вот. Ну, это вот один, да, это, в общем-то, один из самых такой известных примеров, да?
Да. Например, это просто все знают. Медицина очень много, потому что мы можем изучать наше тело, мы можем искать раковые опухоли с помощью элементарных частиц. Вот, например, это диагностика, да, можем лечить раковые опухоли с помощью пучков, примерно таких штук, куда менее энергетичных, чем на коллайдерах. Мы можем, например, просвечивать Землю с помощью нейтрина, который, в общем, тоже физик элементарных частиц. Или следить за атомными реакторами тоже с помощью нейтрина. Можем просто использовать новые технологии, которые используются для этих экспериментов где угодно, просто в авиационной промышленности, потому что нам, например, для экспериментов на коллайдере требуются очень тонкие, очень, как сказать, устойчивые, очень тонкие и при этом крепкие конструкции, потому что нам надо как можно меньше материи туда поместить внутрь, чтобы разлетавшиеся частицы с ней не взаимодействовали. Мы хотим их поймать, а не то, чтобы они где-то стукнулись в какую-то часть детектора и там и остались. Вот мы хотим минимизировать этот вот вклад от детектора туда внутрь, и поэтому создаются новые материалы. И эти материалы используются, в общем, везде. Например, мой коллега на основе них сделал патент на байдарку. И вот у него байдарка такая есть из этих материалов, очень легкая.
Мы сегодня вообще говорим обо всем, так получается, это круто. И музыкальная история, которая у нас будет номер один, с интригующим названием Sex, Drugs and Nuclear Physics, продолжает эту линию. Исполнитель Ким, как правильно произносится, скажите?
Откуда я знаю?
Откуда я знаю, говорит наш человек, который все знает про нейронный коллайдер. Ну действительно, в конце концов, музыку надо слушать, а не правильно буквы произносить. Потом продолжаем, друзья, ждем ваши вопросы, присоединяйтесь и не стесняйтесь.
Наука и техника.
Вот такую вот музыку слушают люди, которые побывали в Большом Андронном коллайдере. Напоминаю вам, кто у нас в гостях. Андрей Серяков, абсолютный чемпион Science Slam двух столиц, сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий из ПБГУ, участник эксперимента NH61 Shine в Европейском центре ядерных исследований. Андрей, анонс мы повесили еще накануне в соцсети. Народ спрашивает, что такое эксперимент NH61 Shine в Европейском центре ядерных исследований.
Ну, NH61 это просто порядковый номер, так сказать. И до этого было еще 60 соответственно. ЦЕРН уже старая организация. Вот. NA это North Area. Соответственно, Shine это сокращенно, но мы любим всякие аббревиатуры. Хорошо писать, например. Вот это сокращенно от SPS. SPS это кольцо, как раз перед Большим Андронным коллайдером там куча колец ускорительных, меньше, больше, 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 самый большой Большой Андронный коллайдер. Вот перед ним стоит SPS. Потом H это heavy ions, то есть тяжелые ионы, которыми я как раз занимаюсь, столкновение тяжелых ионов, как раз образование кварк-гелиевой плазмы. Потом нейтрино N и эксперимент E. Вот это сокращенно от Shine. Например, есть интересный эксперимент на Большом Андронном коллайдере, который тоже занимается кварк-гелиевой плазмой, называется ELIS. Вот, он называется Large Hadron Collider Heavy Ion Experiment.
То есть, когда Дэвид Гилмор в следующий раз будет петь Shine on your crazy diamond, мы будем знать наконец-то, что это значит. Окей. Вера, продолжайте.
Ну вот, Андрей, мы, помимо того, что мы услышали, что мы Большому Андронному коллайдеру обязаны многими полезными вещами в нашей жизни, но вот если поспрашивать ученых, которые занимаются экспериментами в Европейском центре ядерных исследований, то, в общем, все они ответят, что мы там делаем, мы пытаемся узнать, приблизиться к ответу, что же, как происходило формирование, образование нашей Вселенной. Вот. Вообще, можешь сказать, что мы приближаемся к этому
ответу? Ну, это же очень известный ответ, что чем больше островок нашего знания, чем больше береговая линия нашего незнания.
Так.
Вот. А сейчас в науке такой фундаментальный... С одной стороны, есть стандартная модель элементарных частиц, которая, в общем-то, мы так не можем найти у нее пробелов, то есть она хорошо описывает взаимодействие элементарных частиц. А с другой стороны, есть, например, темная материя, которую мы знаем, что она есть, по космическим наблюдениям мы видим, но мы понятия не имеем, что это такое, из каких частиц она состоит, вообще как она взаимодействует, кроме как гравитации. Вот это такой большой открытый вопрос. И вообще ситуация очень похожа на конец 19 века, когда казалось, что, в общем-то, мы все уже знаем, но только там было несколько недочетов, вот почему вот это вот так, вот это так. Ну, в общем, это какие-то нюансы маленькие, а все остальное все хорошо. Но сейчас вот все, в общем-то, хорошо. Бозон Хиггса открыли, который был предсказан давным-давно. И все элементарные частицы, которые нам требовались, найдены. Ну вот, кроме гравитации. Вот с гравитацией проблема. И не только с гравитацией. Вот проблема с темной материей и темной энергией. Еще проблема с тем, что, согласно теории, в общем-то, после Большого Взрыва количество материи и антиматерии должно быть примерно одинаково быть. Вот, то есть при встрече материи с антиматерией она аннигилирует. И если бы это было сильно так, если бы было поровну, то, конечно, нас бы не существовало. Потому что все бы давно превратилось в свет. А мы есть. И значит, что почему-то материи куда больше, чем антиматерии. И вот почему, пока непонятно. Это тоже вот вопрос, который стоит перед учеными.
Ну, вот то так. Есть получается, что сегодня, ну, Большой Адронный коллайдер, он больше открыл вопросов, чем закрыл для ученых.
Я бы так сказал, что Большой Адронный коллайдер все-таки только один из экспериментов физики элементарных частиц. У нас есть много экспериментов. То есть, не знаю, например, эксперимент знаменитый тоже Ice Cube, который находится прямо в центре Антарктиды и ловит там нейтрино. И еще много всего есть коллайдер в Штатах. Ускорителей много в мире. Просто Большой Адронный коллайдер самый большой. И пока вот мы стараемся выдвинуться за пределы вот этой стандартной модели, которую описывали элементарные частицы, как-то вот как-то найти в ней пробелы, найти в ней то, что не описывает, какую-то новую частицу, найти еще что-то, чтобы можно было, была возможность описать вот темную материю, вот эту вот асимметрию вещества над антивеществом. Большой Адронный коллайдер пока, кроме бозона Хиггса, вот если мы говорим про элементарные частицы, не говорим про кварк-гелиевую плазму, которая изучает немножко другая область. Здесь, конечно, мы много чего поняли, много что поняли после ее, после запуска коллайдера в этой области. Но вот если мы говорим про именно темную материю и все, и же с ними, то Большой Адронный коллайдер скорее сдвигает наши границы. То есть он говорит, что и вот здесь темной материи нет, и вот здесь темной материи нет, и вот здесь ее тоже нет. Значит, вот в этой области, как бы, ну вот, значит, она более тяжелая. Если она вообще частица, uh-huh. если темно-материя состоит из частиц, да, но мы предполагаем, что она состоит из частиц, значит, они более тяжелые. И вообще взаимодействуют. И мы предполагаем, что она как-то взаимодействует с нашей материей, которая в нашем округе. Может быть, очень редко, очень-очень редко, этот кладер пытается найти вот эти очень-очень редкие взаимодействия. Конечно, если вдруг окажется, что он вообще никак не взаимодействует, то мы таким образом ее никогда не найдем. Uh-huh. Это такая, ну, это обычное дело, если ты работаешь с тем, что ты не, вообще не понимаешь и не знаешь.
Ну вот на минуточку, вы знаете статистику, сколько сейчас ученых заняты в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере?
Ну, я думаю, фух, на Большом Адронном Коллайдере, именно там или в ЦЕРНе?
В ЦЕРНе, давайте в ЦЕРНе, ЦЕРНе. Считать.
А, я думаю, что порядка, ну, больше 10 тысяч, я думаю, что между 10 и 20 тысячами, точное число надо посмотреть.
Ребята, на секундочку задумайтесь, какое большое количество ученых ищут ответы на фундаментальные вопросы.
Это только в ЦЕРНе, понимаете? Есть же куча вещей по миру других экспериментов. Просто uh-huh. ЦЕРН — это такая, самый крупный институт. А в мире много еще людей, которые тем же самым занимаются,
хорошо,
на экспериментах.
Вы уточняли параметры вопроса, uh-huh. да, мы поговорили в ЦЕРНе, хорошо, а в коллайдере тогда непосредственно сколько человек занимается?
Ну, смотрите, на эксперименте Атлас... Я вот на коллайдере, смотрите, есть две вещи. Есть люди, которые проводят эксперимент на коллайдере, uh-huh. и есть физики, которые занимаются непосредственно коллайдером.
Да.
Потому что коллайдер — это просто инструмент, с помощью которого изучают.
А который вот... нужно поддерживать в рабочем состоянии.
Да, 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 да. Ну вот всего, я думаю, что вот на обоих этих установках, ну вот суммарно примерно 13-15 тысяч ученых, физиков и инженеров. Вот так. Значит, на самих экспериментах я думаю, что сейчас могу ошибиться, там плюс-минус 500 угу. человек, но я думаю, что 1007.
А на вашем эксперименте конкретно, в Шайне?
На Шайне у нас работает 150. Мы угу. небольшой эксперимент.
Как вы там все помещаетесь? Как да, там график составляется?
Не, ну мы же там не сидим все, там все автоматизировано. То есть, например, я занимаюсь анализом, мне для работы требуется компьютер и интернет, я вот сижу там в Питере в Старбаксе и работаю.
В Старбаксе сидит, работает да. наш гость. Так,
но это вот как раз благодаря интернету, который да, появился, да, благодаря большому адронному коллайдеру.
То есть в следующий раз, проходя мимо той или иной забегаловки, знаю, где-то здесь сидит человек, который вот управляет адронным коллайдером.
Нет, я не управляю.
Удаленно. Так или иначе.
Ну, так или иначе, по крайней мере, я анализирую данные из ЦЕРНа, я бы так сказал. Вот, ну и понятно, что конкретно на эксперименте вот сейчас находится куда меньше людей. Там. И вообще, когда эксперимент функционирует, вот под землей, там никого нет, потому что там большая радиация, uh-huh. и все, там есть группа людей, которые сидят сверху и контролируют это все. Но эта группа, конечно, куда меньше, чем коллектив всего эксперимента, потому что, ну, банально, вес эксперимента того же Элис, про который я уже упоминал, он составляет как вес эльфовой башни. То есть это,
и что он, значит вес эксперимента?
Ну, вот масса. Uh-huh. Вот. Значит, и это не просто какой-то металл, это такая вещь, напичканная электроникой, как айфон.
То есть, чтобы то есть это вы все, имеете в виду
чтобы
установку
все, да, 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 ага, да, чтобы, все. Это все, чтобы это все создать, поддерживать, требуется работать сотен людей.
А вот расскажите, как строится эксперимент?
Вот, ну,
как
сейчас
это
как
все
раз...
происходит?
Ну, смотрите, наша лаборатория в эксперименте в том же Элис uh-huh. с 92-го года. То есть в 92-м, вот, значит, сам коллайдер планировался, не знаю, наверное, с начала 80-х. С конца 80-х начали планировать uh-huh. эксперименты. Ну и в 2008 запустились. Ну и значит сначала какая-то общая идея есть этого всего. Она получает одобрение, например, ЦЕРНа, что мы действительно хотим такой эксперимент. Потом делается большой проект, то есть инженерный и так далее, чтобы все это все подсчитывается, все моделируется uh-huh. на компьютерах, чтобы смотреть, вообще работает он или нет, хотя бы в компьютерной модели. Ну и потом по всему миру, то есть, например, у нас там 1000 человек, у нас 100 участников института во всем мире, они начинают собирать какие-то частички детектора, потом это все собирается, привозится в ЦЕРН, и там собирается. Такой, ну, то есть мы получаем, что для того, чтобы запустить такой эксперимент, надо лет 20.
Угу. Ну, это вот подготовительные работы.
Ну, все. Вот
а вот уже когда происходит работа? Как строится работа непосредственно?
Значит, ну, детектор у нас находится на ускорителе, на коллайдере в данном случае. Там происходит столкновение, данные uh-huh. То есть мы ловим эти частицы, собираем, храним. Есть та система, например, распределенного вычисления по всему миру, GRID. Она все это как-то анализирует, обрабатывает. Но вот, например, на Шайне нам от момента получения данных, от момента вот столкновения и записи их, до момента получения финальных результатов uh-huh. требуется, ну, там, грубо, 3 года. Вот, 3 года на то, чтобы почистить данные, на то, чтобы их настроить, uh-huh. на то, чтобы их проанализировать. там скорректировать, куча работы. Вот 3 года еще на то, чтобы что-то публиковать.
Вот для ученых это быстро или не быстро? Вот для обычного совсем, человека
это совсем не быстро. Это совсем не быстро, да. Но больше никак не получится. Это очень сложный эксперимент, это очень сложная работа. Это, да.
Наш старт про личную жизнь, так уж получилось, подхватывают наши пользователи. У нас не слушатели, не зрители, пользователи. Мы в сети живем. Примерно как коллайдер в Starbucks. Мила Шумкина спрашивает вас, как вы совмещаете научную работу, наверняка отнимающую много времени, и личную жизнь? Возможно ли серьезно заниматься наукой и жить своей жизнью? Если нужно, ссылку могу вам потом дать, Андрей. Ну а пока ответ на вопрос.
Сложно. Сложно это совмещается, но, в общем, удается.
Ну, на минуточку 3 года все-таки надо работать.
Надо работать. Нет, ну жить-то тоже надо, правда? Жизнь, она вроде как одна, хотя некоторые считают,
не, что... ну надо понимать, что ты не в состоянии работать 12 часов в сутки, просто голова выключается. То есть, если о чем-то думать долго, то без шансов. Если какая-то монотонная работа...
Давайте обсудим, сколько часов нормально, а потом происходит...
Не-не, ну... Если мы говорим о монотонной работе, какой-то не требующей особо умственных усилий, то, в общем, можно работать там и 12... И больше работаем перед дедлайнами всякими. Вот.
А что говорить?
А значит, если какая-то проблема, там, не знаю, и ты что-то считаешь, которое требует больших умственных усилий, это, ну, не знаю, часа 4-5 в день уже, в общем, все. И потом уже... Ну, потом ты можешь чем-то другим заниматься, но тебе надо от этой задачи, в общем-то, отключиться.
А вот что вы делаете, чтобы отключиться от задач? Вот вы говорили, читать любите?
Нет, читать не очень хорошо понимает. Надо лучше как-нибудь спортивной активностью. Спорт, там, не знаю. Танцую иногда. Бывает, медитирую, если надо быстренько.
Прям вот. В Старбаксе.
Танцевать в Старбаксе не очень. В общем, медитировать можно.
Вы просто не пробовали, Андрей.
Там просто музыка не та.
Музыка будет, и та, наверное, ну, потому что вы нам на нее пальцем указали. Время как раз музыкальной паузы. Buck Cherry. Yes? Признавайтесь, это ваш выбор? И почему этот выбор подсказываете?
Ну, это песня, которая запускается Science Slam.
Science Slam. Вот в чем дело. Давайте посмотрим, чем запускаются Science Slam. Там, правда, без видеоряда, но мы вам даже покажем, друзья. Потом продолжаем, не переключайтесь. Мы продолжаем наш эфир. То есть вот так вот, да, на Science Slam все ведут?
Я, честно говоря, никогда не смотрел этот ролик.
Теперь рассказывайте. Теперь рассказывайте. Но в любом случае у нас стоит отметка 18+ на сайте, так что можно выдохнуть. Мы продолжаем говорить про науку, про большой андронный коллайдер.
Ну, на самом деле, я еще хотела немножко допросить по нашей предыдущей теме.
В хорошем смысле снова допросить.
Обязательно, только в хорошем.
Просто на территории ажура находитесь, и на всякий случай вам подсказываю.
А все транслируется, все видно.
И все транслируется.
Да. На самом деле, у многих такой существует романтизированный образ того, что там происходит внутри. Вот всем кажется, что если они, не знаю, там, приедут в Европейский центр ядерных исследований, откроют там любую дверь, а там... какая-то картинка. Она, ну, закрыта. Мы все знаем, в социальных сетях существуют, да, вот такие демотиваторы, ожидания, реальность. Вот когда вы туда приехали, ваши ожидания, что с ними произошло?
Ну, нельзя сказать, что я не понимал, как в общем-то, выглядят эти эксперименты, когда я туда приехал. Все-таки я приехал туда после 5-го курса впервые, а в лаборатории я работал со 2-го. Угу. Поэтому, в общем-то, я представлял, как все выглядело, и никаких особых никаких разбиваний мечт не произошло. Вот. Конечно, немножко разочаровывает, ну так условно, что внутрь, например, большого дронного коллайдера не попасть. То есть, если я занимаюсь анализом, я занимаюсь анализом. Я могу сходить на экскурсию, все посмотреть. И то условно все посмотреть. Там есть специальная площадка, на которой можно что-то посмотреть. А вот спуститься внутрь коллайдера, это нужен специальный доступ. Соответственно, туда ходят только люди, которые непосредственно там работают, которые что-то там поддерживают, инженеры, все дела. Вот. Ну, на это есть определенные причины, потому что там радиация... Когда он работает, там радиация. Когда он выключен, радиация остаточная, она, в общем, ничтожна, можно пренебречь ей. Вот. Ну, конечно, всех подряд туда не водят, и, в общем-то, это было немножко разочаровывало, когда я приехал.
Ну, вот и на экскурсию сходили.
Да, конечно, да.
А они одинаковы, что для ученых, что для сторонних людей?
Не, ну...
По своему содержанию.
Это такой эксперимент. То есть, например, на свой эксперимент я могу провести сам экскурсию, у меня меньше радиации на эксперименте, у нас меньше энергии, и я поэтому могу туда провести, в общем, любого желающего. и что угодно там показать, рассказать и так далее. А вот на эксперименты крупные баковские, туда можно договориться с местными, если ты кого-то знаешь, кто того, у кого есть доступ, что он провел тебе, что-то рассказал. Да. Но вообще доступа не тоже, та же самая экскурсия. То есть кто угодно может приехать и спуститься вниз, когда он не работает. И посходить на экскурсию, и там будет несколько минут, ну, минут 15, вы будете внизу, 20 минут будете внизу, и вам будут что-то показывать, рассказывать.
А как строится работа? Ведь ну, мы только что узнали, что на Большом Адронном Коллайдере работают тысячи людей. Вот вы туда приезжаете, у вас там ну, многонациональный коллектив. Как вы там взаимодействуете?
Ну, было очень...
Как такое... Кто с кем дружит и тому
подобное? Не, ну было очень забавно, потому что прежде чем первый раз туда поехать, я год изучал французский. А потом приехал и говорил там по-русски два месяца.
Ого!
Вот. Значит... Конечно, все на английском, хоть это и французский регион, ну, французскоговорящий, давай так говорим, то персонал, который поддерживающий, он, конечно, они французы, либо швейцарцы, которые говорят по-французски. А значит, везде международный язык английский, и плюс того, что это все из разных стран, и много людей, тысячи человек, значит, для их как-то работы требуется... Требуется проведение определенных собраний, то есть вот мы называем их митингами, ну, от английского слова. Например, в нашей коллаборации, у меня только что был митинг, вот утром, я соединялся там с Польшей, Германией, и, наверное, кто-то еще подключался из других стран, и мы что-то обсуждали, наши результаты, которые мы посчитали за прошлую неделю. Вот, и такая работа, она в каждой коллаборации. В каждой коллаборации, каждую неделю там десятки разных митингов по разным темам, и они все обсуждают, а потом, там, не знаю, 4 раза в год они еще все приезжают в одно место, и целую неделю у них такая закрытая конференция, где они обсуждают какие-то более развернутые доклады того, что эта коллаборация делала вот за последние, там, не знаю, 3 месяца. И только так можно как-то синхронизировать работу такого большого количества людей. Ну, конечно, это удивительный пример того, как люди могут взаимодействовать между собой с разными культурными бэкграундами, из разных стран. То есть, там, приезжаешь в ЦЕРН, ты видишь сразу... что вместе общаются пакистаны, люди из Пакистана, из Индии, там, с украинцами никаких проблем никогда не было, например. Вот, и вот любые такие, там, видишь, израильтян с палестинцами тоже спокойно общающихся и дружащих, это очень здорово.
То есть вот последние события в политической сфере, они никак
они
не отразились,
не влияют,
да?
Они, в общем, там люди, то есть, вот как... Такая международная, сбор международных людей, ЦЕРН, это очень здорово. Вот, как бы пример всем на подражание.
А можно ли туда попасть на работу человеку, который не является ученым, инженером, конструктором?
Там для этого надо, то есть там есть, например, пожарная команда. Если вы там, спасатель, вы можете приехать и работать в ЦЕРНе. Проблема, что вам нужно гражданство из стран-участников ЦЕРНа. Вот мы, например, не являемся участником. Россия является наблюдателем. Вот, потому что для этого, например, чтобы стать участником, придется платить взносы. А Россия не хочет платить большие взносы. Вот. Ну вот, например, Украина сейчас станет ассоциированным, если не ошибаюсь, пока еще членом. Ну, то есть через какие-то годы она станет, скорее всего, полноправным членом. Тогда украинцы смогут работать в структурах, в административных структурах ЦЕРНа. Вот. Просто нужно гражданство этих стран. То есть там есть администрации, есть своя система охраны, есть система поддержания транспорта, есть свой, потому что там большой транспортный кладер 27 километров кольцо. Конечно, там есть автобусы, которые ходят от одной точки этого кольца к другой точке этого кольца. Там, соответственно, нужны люди, которые будут поддерживать. Конечно, персонала много.
Ну, то есть пока мы не платим взносы, даже мыть полы...
Можно просто добиться какого-нибудь французского гражданства ради того, чтобы работать в ЦЕРН, поехать работать в ЦЕРН, после того, как получили французское гражданство. Как-то так.
А знаете какие-нибудь такие истории, нет?
Про то, как люди ради работы с ЦЕРНом получили иностранное гражданство?
Но вы там общаетесь же не только с учеными. Кто-нибудь попадался вам?
Нельзя так сказать. Нет, я, в общем-то, скорее не общаюсь. Так вот, я даже не могу сказать, что у меня там был кто-то... Инженеры есть, но вот так, чтобы кто-то был из персонала, который, не знаю, повара, например. Вот из них вот я ни с кем не общаюсь. Не могу такое сказать.
Понятно. Но если все-таки вернуться чуть ближе все-таки к науке, вот вы говорили о том, что Большой Адронный Коллайдер помог ответить на многие вопросы, касающиеся частиц. Я правильно сформулировала?
Самое большое достижение, конечно, открытие бозона Хиггса.
Да.
Это, в общем,
а вот вы говорили, что как раз пока еще занимаетесь изучением кварк-глюонной плазмы, да. получены ли какие-то новые знания в этой области? И...
Да, в кварк-гионной плазме, конечно. В кварк-гионной плазме, например, стало понятно, что она себя ведет больше как жидкость. То есть, если плазма, когда термин плазма туда приняли, то предполагалось, что... Потому что плазма — это такой... Вот обычная плазма — это газ из электронов и ядер. Вот. Она ведет себя как газ. А когда вот открыли эту кварк-гионную плазму, думали, что тоже газ. Оказалось, что это скорее жидкость. Жидкость с нулевой вязкостью. Такая почти идеальная. Почти с нулевой вязкостью. Вот. И, конечно, это вот новые данные, это другое поведение этого состояния. Например, сейчас очень горячо обсуждается тема, можно ли просто данные говорят, что, похоже, можно иногда создавать кварк-гионную плазму в столкновениях протонов. Когда у нас не ядра свинца, где там по 208 протонов и нейтронов с двух сторон шлепаются, и у нас там много кварков сразу образуется. Когда у нас только протоны и два протона с двух сторон, там всего три кварка с одной стороны, три кварка с другой, и вот они вот тоже сталкиваются, и похоже, что там действительно образуется тоже такая маленькая капелька. Похоже. Это пока очень спорный вопрос. Есть как бы данные, которые говорят о том, что там может оно существовать. Это вот сейчас вот, очень обсуждаемое.
Да. Вот смотрите, вы употребляете частое слово вот «похоже». А есть данные, которые были опровергнуты на Большом Адронном Коллайдере?
Ну...
Точнее, благодаря ему.
Данные, которые бы... Смотрите, там скорее не так. Там скорее, например, искали... Вот есть такая теория, очень продвинутая теоретическая модель, называется суперсимметрия. Она как раз позволяет описать очень много чего в мире. Она позволяет описать темную материю, например, в том числе. Но она вводит... Она обязывает нас, что мы должны иметь в два раза больше, условно, в два раза больше частиц, чем мы имеем сейчас. Ни одну из этих частиц на коллайдере не нашли. И вот значит, что эти частицы либо они куда тяжелее, чем мы можем создать на большом коллайдере, либо их просто нет. То есть мы коллайдер он взял и ограничил этот район энергетический. Он сказал, что вот при таких энергиях их нет.
Вот ну, вот. Коллайдер же в энергетическом плане растет, его уже собираются перезапускать с более высокими.
Там скорее энергиями. Сейчас не из больших энергий, то есть он сейчас... Я не знаю, сейчас максимальная энергия или нет, но я думаю, что, может быть, что-нибудь немножко поднимут. Там скорее увеличивают так называемую светимость. То есть это количество столкновений, условно, количество столкновений в секунду. Вот так, чтобы данных набиралось больше, там в 10 раз больше и так далее. Вот сейчас работают над этим. То есть там, например, собирается большой проект, его апгрейдил в начале 20-х годов. То есть там много чего заменят. И вот он так называется High Luminosity LHC, то есть LHC Большой Адронный Коллайдер. А High Luminosity — это как раз вот высокая luminosity, это вот высокая светимость. И он будет набирать условно, в 10 раз быстрее данные, значит, какие-то скрытые сигналы, какие-то очень редкие процессы, будем наблюдать, соответственно, лучше.
А что, например, за редкие процессы?
Ну, больше, ну, банально Хиггс, да. То есть Хиггс — это какое-то событие на миллиард. Ну, не на миллиард, там, на миллион. Я сейчас не берусь сказать точное количество, надо посчитать. Но это буквально один Хиггс в миллионах столкновений. Вот, такие вот редкие события.
Андрей, нам продолжают писать вопрос наши пользователи, очевидно, Мила Шумкина. Очевидно, Мила Шумкина интересуется нашим эфиром. Известно, если две частицы, летящие со скоростью света, столкнулись лоб в лоб, то в этой точке образуется новая вселенная. Если бы у вас появилась такая возможность, вы бы провели такой эксперимент? Знак вопрос.
Но мы это проводим.
Мы уже проводим. Мила, вы прослушали.
Не, ну смотри, здесь условно, как бы, до скорости света, скорость света летает только без массовой частицы, значит, фотоны. Мы разгоняем до почти скорости света, то есть там несколько метров в секунду меньше, но тем не менее это не скорость света. Вот. А про новую вселенную это все очень условно. Вот. Просто, конечно, нет, никакая не новая вселенная, это такой популяризационный термин. Просто вот эта материя, которая там возникает в кварк-гионной плазме, она примерно такая же, как была в начале существования нашей Вселенной, то есть в первые микросекунды. Вот поэтому иногда употребляют слово «новая Вселенная». Конечно, это не так. Но там многие условия не такие. Вот. Но вопрос, делали мы такое? Мы такое делаем уже. Этим мы занимаемся.
Хорошо, второй вопрос. Как будет развиваться физика элементарных частиц? Ведь теперь вы вошли в совершенно новый неведомый мир. Где путеводная звезда?
А где-то мы вошли-то в новый мир-то? Ну, смотрите.
Может быть, это рядом проходили, вспоминайте.
Да.
Ну, тут скорее вопрос,
смотрите,
про путеводную звезду.
Путеводная звезда, да. Как раз вот эти вот моменты, которые мы не можем сейчас описать, про которые я уже упоминал. Это вот асимметрия вещества и антивещества. Это темная материя, темная энергия, это путеводная звезда. В общем, это те вопросы, на которые у нас нет ответа. такая вещь. И мы пытаемся их изучать, используя ту материю, которую мы имеем. То есть как раз вот те частицы, которые мы знаем, мы с помощью них пытаемся изучать те, которые... Знаете, то, что не знаем.
Вы не разочаровались в выбранной профессии?
Нет.
Потому что то, что вы рассказываете, обычному человеку кажется, что это очень сложно.
Не, ну, я стараюсь как можно проще, конечно, рассказывать. Попробую еще проще.
Ну, а расскажите, как проходят сайенс-слэмы? Там же тоже приходится пускаться, ну как пускаться, скажем так, снисходить на тот уровень, когда вы будете понятны.
Да. Да, ну там ограничение по времени 10 минут. Вот, и, в общем-то, моей тематике это 10 минут. То есть вот 15 минут я могу рассказывать, там 20 минут могу рассказывать, чтобы все было понятно и доступно.
А вот потом вас скажут... срывает.
Не, а потом, если мне скажут, вот надо прочитать лекцию на полтора часа, там начинаются уже вещи, которые не так доступны и понятны. Вот. Там формат такой, что действительно 10 минут, там 10 до 15 минут, и вы должны уложиться в это время и рассказать что-то подробно и понятно. Ну, и это такой стендап сайенс. Вот.
Ну, я немножко еще порекламирую, вот Андрей вообще занимается плотно популяризацией своей области знаний.
Свободное время от науки.
Он еще с коллегой основал группу ВКонтакте под названием Цернач. Так что, если вы хотите чуть больше узнать о том, чем занимается Андрей, вы заходите, подписывайтесь.
Ага. Мы там постим фотографии детекторов, няш и котиков. Иногда пишем про физику.
Часть жизни физиков. А на самом деле, вот если чуть-чуть более серьезно, какие бы вы дали советы молодым ученым, которым нужно прийти и рассказать о своем исследовании? Вот у вас уже опыт большой в этом смысле.
Ну, рассказать...
Ну, у слэма, понятно, свой формат.
Ну, да. Ну, надо учитывать, что, во-первых, вы рассказываете не специалисту, во-вторых, вы рассказываете не человеку, который только что окончил школу, потому что не надо даже... опираться на то, что вы рассказываете, как будто одиннадцатиклассником. Вот я бы сказал, что давайте рассказывать, как будто вы рассказываете, не знаю, десятилетним. Uh-huh. Вот это будет отлично. По крайней мере, все поймут, все будут довольны. Uh-huh. Плюс вот это должна быть понятность. Плюс должен быть, конечно, юмор. Должно быть весело, uh-huh. живо. Не должно быть занудно. Ну, много картинок.
Картинки мы любим. Андрей, мы тут уже немножко огорчили наших пользователей, как сегодня нам пояснял Николай, тем, что, оказывается, ученым сложно совмещать плотную работу в науке и личную жизнь. Давайте все-таки как-то более оптимистично расскажем, что же есть положительного в работе ученого.
Так не так, что скучно.
А ты сейчас напугали, товарищи?
Нет, ну, главное, почему интересно заниматься наукой, это потому что это постоянно новая информация, это постоянно... Uh-huh. Это минимальное... Нельзя сказать, что нету совсем такой вот однообразной работы, она есть, и, в общем-то, прилично uh-huh. тоже, но, по крайней мере, ты постоянно должен изучать что-то новое, постоянно читать новые статьи, постоянно как-то засовывать себе в голову какую-то новую идею, об этом думать, и постоянно быть, как бы, вот на передовой... Uh-huh. На передовой грани, то есть в других профессиях это далеко не везде такое. Ну и... Узнавать что-то новое, и вот ощущение того, что ты делаешь что-то, что до тебя никто не делал, uh-huh. оно тоже очень-очень такое приятное. Uh-huh. Вот. Ну и плюс, конечно, например, в моей отрасли это хорошо, что постоянно куда-то ездишь. Uh-huh. У нас, в общем-то, есть такая возможность, что у меня эксперимент находится, соответственно, в ЦЕРНе, это граница Швейцарии и Франции, я там провожу время, плюс постоянно есть какие-то конференции, uh-huh. школы.
И мы даже знаем, откуда Европа. Свитер у Андрея. Мы в перерыве это выспросили. Это в качестве, так сказать, подтверждения вышесказанного, что быть ученым круто. Из Германии этот свитер. Такие там делают.
Да, да. Ну, я не уверен, что делают их там. Делают, наверное, в Китае. Но, тем не менее, да.
Я с Китая носки. Все секреты про Андрея рассказал в прямом эфире.
На самом деле, я еще хотела задать вопрос в тему. А многие люди, поработав в своей специальности, даже, в общем, признаваясь любви к ней, потом говорят, что я бы не хотел, чтобы мой ребенок работал в этой же области.
Я думаю, что это очень большая ошибка, когда говорят, что я хочу, чтобы мой ребенок где-то работал, а где-то не работал. Давайте пусть ребенок сам решает, где он хочет работать, а где не хочет.
И вот здесь мы подходим к важнейшему вопросу. Папа вас спрашивает. Когда это произошло? В какой момент вдруг насыпались книжки про фантастику? Кто был тот хороший человек, который вам их
подсунул? А я не думаю, что кто-то... Ну, смотрите.
Как это было?
Я думаю, что это было примерно в первом классе. Или, может быть, даже на год раньше. Там по телевизору шел такой мультсериал про Конана Варвара. Это было очень давно. Вот.
И... Это был какой год, скажите нам? У всех первый класс по-разному. 96-й. 96-й.
Пример 96-й.
Так, Конан Варвар. Спасибо за все.
Там такой, такой качок в трусах и с мечом. Который...
В кино это был Арнольд Шварценеггер.
Ну, в кино я смотрел достаточно позже, там был мультик.
Тоже, вот, в общем-то, и... подпадает под вышеупомянутую характеристику.
Ну, это, да. И, значит, и мне решилось понять, а что дальше было. И так как в первом классе меня научили... Я не знал, я не умел читать до первого класса, меня научили читать только в первом классе. Вот. И я сообразил, что надо бы... Там было задание очень простое. После первого класса нам сказали, вам надо летом что-то читать. И начните читать книги. Я пошел в книжный магазин и смотрю, там на полочке стоят куча томиков Конана Варвара. Я думаю, о, то, что надо. И купил себе 6 штук. Вот. Конечно, там книжка совсем не детская. Ну, и моя учительница была в шоке, когда узнала, что я вот это летом читал. Вот это я летом, вот это я летом читал. А потом я это читал еще несколько лет. Вот. Ну, условно, да. С Конана Варвара я переключился на научную фантастику и так далее. Ну, не надо переживать, что там ребенок от этого чего-то наберется. То есть я помню, что там были сцены эротики, убийства и все так далее, но, например, эротика я просто пролистывал. Банально, в первом классе это неинтересно.
Сцены насилия прочитывал, судя по всему.
Ну, как бы всякие драки с монстрами, конечно, это интересно.
Конечно, это интересно.
Да, это я, конечно, читал.
Замечательно. Хорошо. Ну, раз уж мы про литературу заговорили, сейчас читаете, да, кроме научной-то что-нибудь?
Да.
Что в поле интересов человека из Большого андроидного коллайдера?
Ну, я все-таки по-прежнему читаю фантастику, конечно, но куда в меньших масштабах, чем я читал в школе, например, да, в начале университета. Вот. Сейчас есть очень замечательная книга, называется «Имя ветра». Патрик Ротфус написал. Просто вот это фантастика, то это фэнтези. Uh-huh. И это просто лучший фэнтези, что я читал. Я сейчас его перечитываю в оригинале. Uh-huh. Это вторая книжка в моей жизни, которую я перечитываю. Вот. Ну, кроме этого, читаю всякие вещи не по физике, потому что по физике я слишком много физикой занимаюсь по своей специальности, чтобы читать популярную литературу по физике.
Есть разные люди. Есть люди, которые живут на работе, то есть вы не из этих.
Я живу в Старбаксе, да.
Может, это выяснили, да?
Значит, я читаю книги, например, ну, такие к социологии близкие, что-то читаю по экономике. Ну, популярные, да? То есть, например, есть такая книга «Фрикономика», есть книга, которую я сейчас читаю. Есть книжка, которую я читал «Оружие, микробы и сталь», очень интересная, про то, как развиваются цивилизации, про то, как они неравномерно развивались. Например, есть книжка, называется она как-то, типа...
Как говорили в детстве, горшочек не вари.
Ну ладно.
Мы поняли, много хорошо. Нам пишут, кстати, нас внимательно смотрят. Вот наш пользователь Светлана ничего не поняла, но очень интересно. Такая вот реакция радует.
Это очень хорошо, потому что есть записи. Очень хорошо, что с Айслами есть записи. И люди, которые что-то не поняли в первый момент, могут еще раз прослушать. Ну и, в общем, конечно, одна из задач — это популяризацию заинтересовать. Если очень интересно, значит, можно прочитать что-то еще. И там есть сайт, например, «Элементы», где это все, то, что я рассказываю, так более научно рассказано. Если там будет слишком научно, можно уйти нам в Цернач и позадавать там вопросы, например, там менее научно, чем на «Элементах».
Давайте придумаем повод и поговорим здесь когда-нибудь снова. Подсказывайте. В следующий раз вы когда поедете в эту большую, страшную, круглую штуковину?
Значит, я планирую поехать 6 ноября. Сейчас проблема. Надо, я делаю визу, если документы все оформятся, то 6 ноября я туда уеду. Угу.
Так, то есть вот. Скоро?
Скоро. Окей, да. Давайте держать связь. Мне кажется, это интересно. У нас будет свой,
конечно,
человек в большом адронном коллайдере.
Прям внутри.
Вопрос наших пользователей, меня к ведущему, иссякли. Вера, что есть у вас?
А я на самом деле хотела просто помочь человеку, который задавал вопрос, и спросить у Сергея. Андрея, господи, простите, все, конец эфира. А что же можно популярного про физику почитать? Потому что я, когда первый раз послушала...
А в том проблема, что я не читаю, я не знаю, что можно популярно. Есть замечательная книжка, которую... Ну, например, я читал в школе Хокинга, да, вот это вот все, «Кратчайшая история времени», которая сейчас много где продается. Uh-huh. И она, в общем-то, интересна была очень. Другой вопрос, что... мне люди говорят, что она не очень популярна. Поэтому я не знаю. Есть тоже, который мне очень нравился, про элементарные частицы. Это Окунь, автор. Элементарное введение в физику элементарных частиц. Uh-huh. Вот именно словом «элементарное введение». То есть у меня есть просто введение, это сложно. А вот здесь элементарное введение, там, в общем-то, достаточно легко про физику тарахтиц. Я считал, не знаю, в 10-11 классе, и было легко, было хорошо, пошло.
Есть вот ответ на ваш вопрос, Вера. Надо просто подкасты «Чашка Петри» на «Фонтан Кофис» перелистывать.
Точно. Очевидный.
Очевидный ответ на поверхности лежит. Ну что ж, спасибо огромное, Андрею, мы говорим.
Спасибо вам.
Приятно, наш народ ликует, мы тоже. Напомню, с кем мы беседовали сегодня в прямом эфире вместе с Верой Сферидовой, с абсолютным чемпионом Science Slam двух столиц, сотрудником лаборатории физики сверхвысоких энергий СПБГУ и участником эксперимента NA61 Shine в Европейском центре ядерных исследований. Удачи вам, и пусть та история, которую вы нам сказали, что политика никак не влияет на взаимодействие ученых, будет константой. Употребим мы умное слово.